вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость» в студии Алексей Тимофеев и Кирилл Гришин. Леш, привет.
Привет.
Всем привет. И с нами по скайпу ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы по защите прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников. Алексей Владимирович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Давайте начнем с социологии. 84% жителей Армении хорошо относятся к России. Это результаты опроса, проведенного по заказу «Радио Спутник». И только 9% опрошенных признались в обратном. Впрочем, есть и те, кто затруднился ответить на этот вопрос. Таковых 7% армянского населения. Есть и другие данные.
Большинство участников исследования, 62% респондентов, назвали Россию дружественной страной для Армении. На втором месте 40% высказали, что дружественной страной является Франция. На третьем Иран, как ни странно, за Иран проголосовали чуть больше 6%, а Соединенные Штаты назвали дружественной страной чуть меньше 6% опрошенных. Почти 85% армян считают Россию союзником своей страны, 80% опрошенных заявили о готовности принять военно-политическую помощь от Москвы. О чем говорят результаты исследования, на ваш взгляд?
Мне сложно судить как-то на данный вопрос, потому что я все-таки правозащитник по местам принудительного содержания, и, ну, что, на мой взгляд, как обычного обывателя, говорят данные вопросы. Они говорят о том, что, несмотря на те веяния, которые были там, когда Никол Пашинян пришел к власти, да, то есть и силы его, приведшие к власти, они не оставили какого-либо значительного следа на 200-летних отношениях России и Армении, взаимовыручки, истории взаимовыручки, истории семейных отношений и вообще совместной истории.
Вот это самое главное, да? 200 лет истории одним махом не перечеркнуть.
Но мы видим, что есть... Конечно. Слушайте, но мы с Грузией прекрасно видим отношения, мы видим с Украиной отношения. Мне кажется, что, в общем, ну, если не махом, то, ну, таким каким-то размашистым жестом, не единомоментным, а растянутым там на месяц, например, вполне себе можно перечеркнуть. Ну, а среди ваших знакомых наверняка есть армяне. Я прав?
Огромное количество знакомых и армян, и азербайджанцев. В первые дни конфликта, которые высказывали активно недовольство в отношении друг друга, но после того, как они, скажем так, все-таки осознали, что, скажем, народы ни при чем, да, то есть это вот, видимо, какая-то большая политическая игра, сейчас вот снова отношения более-менее наладились. Смотрите, по поводу Украины...
Сейчас, Алексей Владимирович, чтобы, если позволите, давайте про Украину чуть позже, а пока вот, собственно, про ваших знакомых армян. А как они восприняли роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе?
Все мои знакомые, которые являются представителями великого армянского народа, восприняли роль России как положительную, относится с пониманием. То есть я просто слышал мнение, читал различные телеграм-каналы о том, что Россия должна была вмешаться в рамках соглашения ОДКБ и не сделала этого. Но насколько мы знаем, что согласно этому соглашению Россия должна была вмешаться в случае, если бы нападение было бы совершено на территорию Армении. И то есть вот данная ситуация, вот все, как все получилось, это, на мой взгляд и на взгляд многих моих знакомых, представителей армянской диаспоры, азербайджанской, то есть ну, все воспринимают Россию как миротворца, который, то есть, ну, это наиболее лучшее решение было при данной ситуации.
Понятна ваша позиция. Еще одна большая история этого дня. В Госдуму внесен законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ. Уточняется, речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Это коснется таких гигантов, как Twitter, Facebook, YouTube и других. Авторы документа предлагают расширить действие закона. Он довольно, значит, пространную формулировку имеет на владельцев иностранных, скажем так, соответствующего закона, да, чтобы быть кратким, на владельцев иностранных интернет-ресурсов. И санкции предусмотрены до 3 миллионов рублей, в том числе блокировка, замедление трафика и вот эти самые штрафы, если сайт попадет под действие этого закона. Как по-вашему, Алексей Владимирович, вот этот законопроект должен работать на практике вот при этих вот вводных, которые мы обозначили?
Знаете, я с большой осторожностью отношусь к различного рода запретам, но по поводу площадок вот иностранных, да, там, я не знаю, можно их называть у вас в эфире? Нельзя?
Да, мы же их назвали, пожалуйста, конечно.
Полностью согласен, что демократии никакой нет. Мы это увидели все на примере выборов в США, когда Твиттер отмечал различные твиты Трампа как недостоверная информация. Да? Мы также все это видели, когда были выборы в Мосгордуму, когда различные иные выборы были, когда кандидатов определенного толка, такие компании, как Facebook, Instagram, с охотой брали, поддерживали. Причем неизвестно, как эти кандидаты эти расходы оплачивали на рекламу, так как, согласно законодательству, все расходы в период предвыборной кампании оплачиваются из расчетного счета. То есть, как бы, ну, я поддерживаю данную инициативу, но тут надо быть очень осторожнее, чтобы потом, так сказать, не отрезать себе руку или еще что-нибудь.
Верно. То есть, верно.
Это ведь может коснуться и Телеграма, который, я считаю, что Телеграм – это наиболее такая свободная площадка, да, особенно если сравнивать с тем же Фейсбуком, который любой контент… У меня у самого было так неоднократно. Я пишу разные вещи, знаете, там пишу и негативные описываю моменты, связанные с тюрьмами, и позитивные. И вот когда почему-то позитивные какие-то моменты я там описываю, данный контент помечается как нежелательный или недостоверный. Ну, в общем, это недопустимо. Это не демократия, которой пытаются нас всех научить.
А как вы вот отвечаете людям? Вы же наверняка тоже там сталкивались с таким мнением. Вот у меня даже там есть приятели какие-то, которые говорят: слушайте, а чего вы к ним пристали? Это частный бизнес. У частного бизнеса может быть свои политические пристрастия, свои политические взгляды и так далее. Ну, не топят они против Трампа, там, ну, условный Цукерберг. Ну, мы не Цукерберг, давайте какого-то, ну, не знаю, мистер Икс, владеющий соцсетью F, топит за какого-то кандидата, за того или иного, но и вправе делать со своим бизнесом все, что он хочет, потому что он его создал. Ведь это касается и Гугла, и Фейсбука, и Ютуба. Это же ведь не какие-то абсолютно частные структуры, частный бизнес. Почему им нельзя?
Хорошо. Каждый частный бизнес, да, вот в той стране, в которой он находится, обязан подчиняться и следовать законам этой страны. Да? Конституция США нам говорит о полной там демократии, свободе слова. У нас есть закон о свободе совести, я не помню, как точное название. То есть эти организации должны следовать этому законодательству. Но так как нет четкого определения, да, то есть закон о СМИ, который регламентирует деятельность СМИ, но какого-то конкретного такого закона, хорошо описывающего деятельность различных социальных сетей, на мой взгляд, то есть нету, его нужно дорабатывать. Если размышлять вот так, как вы сейчас сказали, то можно и в какой-то момент, там, я не знаю, иранское отделение, например, Фейсбука, когда-нибудь поддержит запрещенную в России организацию, да, не буду называть как аббревиатуру эту, да. И то есть что? То есть, как бы частная компания захотела, поддержала, захотела, нет, а когда-нибудь они будут, там, например, призывать к тому, чтобы людей различного толка ну, к ним относились там по-особенному, да, как в Прибалтике, например, часто относятся к русским. Ну, это очень сомнительно.
Да, есть законодательство, это дискуссионный вопрос. Наверное, так стоит, в общем, здесь ответствовать.
А не вот... у нас есть соответствующие нормативно-правовые акты, но их нужно усовершенствовать.
Да, вот смотрите, Алексей Владимирович, вот какая штука. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что Facebook, Google, они настолько большие, да, они частные, как заметил Алексей, безусловно, но они настолько вросли в наш обиход, мы так охотно и повседневно ими пользуемся, не только мы, но и, соответственно, и организации, частные структуры, муниципалитеты имеют, так сказать, свои вот интернет-офисы, да, вот...
Да, понятно, площадках. Да, странички и прочее-прочее,
а да. Если все таким образом цензурировать, да, условно там, вплоть, я не знаю, до официальных каких-то сводок и так далее, разумеется, это плохо, но ограничивать работу других платформ, что называется, в Тулу со своим, да, самоваром, ну, извините, это Россия, значит, вы пришли к нам, вы зарабатываете здесь деньги, правда? Значит, вы должны подчиняться законам. А с другой стороны, когда там цензурируют те или иные твиты уважаемых политиков, да и не только, да и вообще, в принципе, мне почему-то все это кажется, что это такой вот довольно жесткий передел информационного рынка, когда вот уже навязывается точка зрения, вот это неправда, вот это нельзя.
Формируется, да, совершенно верно.
Как вы на это смотрите?
Я смотрю на это так, что во всем мире играют в карты, а нам нужно играть в шахматы. Соединенным Штатам ничего не помешало надавить на ТикТок китайский. Да? Про китайский интернет и фаервол я вообще молчу. В Европе тоже есть свои запреты. То есть в условиях... Я, конечно, за свободу там, слова, за свободу информации, за свободу предпринимательства, но в условиях, когда весь мир такой, быть белой вороной, ну, скажем так, это не очень надежно с точки зрения вот, будущего.
Ну да, что, хорошо, понятно. Давайте к другим событиям. Бывшего губернатора Ивановской области, экс-министра Михаила Миня, полиция привезла в суд в наручниках, посадила в клетку, хотя следствие просит не арестовывать его. Следствие не стало запрашивать для чиновника заключение под стражу и даже домашний арест, ограничившись одной из мягких мер – запрет определенных действий. Вот такое наказание пока досудебное.
И суд, да, запретил ему покидать постоянное место жительства и сделав исключение лишь только... Да, для двухчасовых прогулок.
Да, ну, в общем, нельзя посещать массовые мероприятия, нельзя выходить из дома по ночам. Ну, напомним, да, Михаила Меня обвиняют в растрате 700 миллионов рублей. В 2011 году власти Ивановской области незаконно выделили компании «Ивановский бройлер» эту сумму под видом займов.
Ну и накануне мы узнали о том, что Меня задержали с согласия Совета Федерации.
Да,
такая
он
процессуальная обязательная
вину.
История.
Да,
безусловно. Потому как он является аудитором счетной палаты, грозит до 10 лет колонии. Вообще, в принципе, масштабное дело, и мы вот тут в этой студии накануне разбирались в том, что, ну как вот не заметили, 10 лет шло разбирательство. Главный вопрос, вот как мне представляется, здесь вот такой вот очень серьезный заход в эту историю. Дойдет ли дело до реальных посадок? И кого еще, помимо меня, из известных, так сказать, людей, все-таки это федеральный министр бывший, да, Минстрой возглавлял. Кого еще?
Губернатор.
Да, мы увидим на скамье подсудимых. Или, может быть, нельзя так говорить, он же еще не виновен, его подозревают.
Ну да, это плохая примета. Слушайте, ну, Меня-то не единственный представитель там высших органов власти, да.
Который... А мы чуть позже про них тоже поговорим. И Куракин, и Кляйн. Дальше о них тоже. Маленький анонс.
Да, и Куракин, и Кляйн, и Форгал до этого, и губернатор Комер.
Гейзер.
Гейзер, да. И до этого министр Улюкаев. То есть, как бы, посадки громкие идут, и я предполагаю, что это какой-то знак, и наверняка они не закончатся.
А вот на ваш взгляд, чего здесь больше?
Гейзер.
Гейзер, да. Чего больше в этой истории?
Гейзер.
Да. Ну, объективного уголовного, не знаю, там, криминального, да, или все же некие политические течения, движения и так далее?
Сложно сказать. Насколько я знаю, то есть накануне каких-либо предложений Меню покинуть свой пост там не поступало, да, из открытых источников информации. В том числе, там, вроде как он сам это подтверждал. И связывать это с каким-либо политическим давлением крайне сложно.
Ну, не давление, может быть.
Сложно.
Да, может быть, течение какие-то политические, знаете, там, интриги, сведения счетов и так далее.
Алексей Владимирович.
Сложно сказать, просто я ограничен 76-м федеральным законом, как член УНК, в комментировании каких-либо уголовных дел. То есть могу вот высказываться по поводу условий содержания.
Давайте.
Эмоционального состояния.
Понял вас. Значит, с, да, господином, кстати, Менем, как интересно, известно, соседствует по камере в СИЗО зампред правительства Мособласти Дмитрий Куракин, которого подозревают в коррупции, да, во время его работы, да, в Минобороны, где он работал, как раз сменив Евгению Васильеву, небезызвестную. Так вот, соответственно, об условиях. И члены ОНК, да, накануне посетили Куракина имение.
Да, 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 вчера мы были.
Расскажите, пожалуйста, как условия вообще?
Стоит отметить, что все арестанты, вот в частности Куракин имень, отмечают то, что не ожидали, то есть, что будет именно так в изоляторе временного содержания. То есть, то, что, ну, то есть, превзошло ожидание, скажем так. Они ожидали, что будет хуже. Еда им понравилась. Кстати, Мень рассказал интересный факт. У него уже ранее был обыск. И обыск был в далеком 67-м, кажется, году. Короче, ему было лет 7 тогда. Искали тогда, значит, у его отца, известного общественного и религиозного деятеля Александра Меня.
Да, священника.
Которого убили трагически.
И дело которого, кстати, да, по-прежнему не раскрыто. Да, убийство, виновные не найдены.
Да, вот тогда сотрудники правоохранительных органов искали книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Но не нашли, потому что отец Михаила Меня, Александр, спрятал ее в кучу с углом. Вот такую вот интересную историю нам Михаил вчера рассказал. Вот. Значит, жалоб каких-либо на условия содержания у него нету. Жалоб на соседей тоже нету. Уверен, что им найдется с Куракиным о чем поговорить. Вот. У него есть некоторые проблемы со здоровьем, хронические заболевания. Возможно, кстати, в том числе и они стали причиной тому, что его решили не помещать под стражу. Вот. Но как бы проблемы эти в изоляторе не проявлялись. Он с собой взял лекарства, соответствующие медицинские документы. И, ну, в принципе, все по условиям содержания относительно.
Слушайте, менее. А вот насколько, кстати, вот они довольны,
да,
хорошо.
Он сказал,
да, пожалуйста,
он сказал, что относится к тому, что происходит вокруг него по-христиански, то есть считает это своеобразным испытанием.
Да, вот, но он не признает свою вину, еще надо сказать. Да, он готов сотрудничать со следствием, не признает свою вину и так далее. А я вот хотел, собственно, к вам по профилю обратиться. Я, правда, не знаю, как толком сформулировать вопрос. Ну, в общем, есть некая дилемма в отношении того. Ну, вот они довольны, значит, и Куракин, и Мень довольны условиями содержания. А как так получается, что вот есть высокопоставленные арестанты, которые сидят, ну, видимо, я смею только предположить, в каких-то особых условиях, которые они считают там благоприятными, вот превосходят ожидания, там и еда, и так далее. А огромное количество других, которые не были обременены ни губернаторскими должностями, ни министерскими, и так далее, ну, содержатся, ну, я так мягко, да, в чуть более худших условиях.
Сразу скажу, что у всех условия одинаковые примерно. Различаются они не в зависимости от положения. Сейчас я чуть подробнее об этом дальше расскажу. Они сидели, то есть находились вчера вот в самой обычной камере изолятора временного содержания на Петровке. Рядом с ним, там, в том числе с ней, был один еще сосед, который не заметен был в каком-то публичном пространстве ранее, содержатся обычные граждане там. То есть точно так же и кормят их точно такой же едой. Еда сейчас в изоляторах временного содержания действительно поднялась, скажем так, обеспечение пищей на новый уровень, потому что сейчас еду не готовят в самих изоляторах. То есть ее заказывают в столовых там, по закупкам. И следят за качеством. В том числе за качеством следит наша комиссия. То есть...
Все просто жалоб сейчас нет. Судят. Преференций нет, вы хотите сказать другими словами. Никаких преференций.
Абсолютно.
Да, и особо
абсолютно
нет. И еще буквально коротко. Да, члены ОНК посетили мэра Томска, отстраненного от должности, обвиняемого в большом серьезном коррупционном преступлении. Речь об Иване Кляйне. Говорят, что члены ОНК говорят, что он подавлен. Не очень там было понятно его родственникам порядок передачи лекарств в СИЗО. Что по Кляйну известно вам? Какие условия и вообще, что там в Томске у него?
Известно от моих коллег, что он действительно очень подавлен, что он изначально не сразу понял, то есть, что пришедшие к нему люди из ОНК, ну, то есть, вот мои коллеги, на условия содержания, в частности, на еду он не жаловался. Единственная проблема действительно была с лекарствами. Вот, то есть, ну, насколько я знаю, эта проблема решаема. Смотрите, по поводу вот не закончил предыдущую мысль.
Да, да, пожалуйста.
Мы, когда слышим единичные случаи, их действительно немного, но более чем достаточно, да, применение каких-либо незаконных методов или там пыток в местах принудительного содержания, эти случаи становятся громкие, о них говорит вся Россия. И по этим случаям судят об общей ситуации во ВСИН, в МВД и так далее. Но я, как наблюдатель, как член ОНК, который ходит очень много по тюрьмам, по отделам полиции, могу сказать, что в целом ситуация, скажем, неплохая. Но возникают разные моменты. Это проблема еще остается,
понятно,
конечно, оказание
рабочий момент, помощи. Да.
Но слушайте, но да. Я прошу прощения, но помимо... Сейчас там информацию не утаишь. Все прекрасно понимают, что есть определенные следственные изоляторы, в которых есть так называемые там пресс-хаты и так далее, где заключенные подвергаются, ну, просто каким-то же... находятся в жесточайших условиях. Они все известны, эти следственные изоляторы. Самый последний случай, это, конечно, случай с Марцинкевичем, националистом, который там был найден мертвым в камере в СИЗО. Но просто, когда вы говорите, что нельзя судить там всех и нельзя там грести всех одной гребенкой, я, безусловно, соглашусь. Конечно, нельзя, везде по-разному. Но еще эти случаи тоже нельзя обходить вниманием, как мне кажется.
Разумеется. Еще одна тема, буквально у нас пару минут. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека, предложила чаще применять помилование к осужденным за незначительные преступления для разгрузки учреждений системы ФСИН в период пандемии коронавируса. И таким образом госпожа Москалькова обращает внимание на опыт Азербайджана, где прошла акция, в результате которой почти 200 человек из лиц старше 65 лет, осужденные за не сильно, так сказать, тяжкие преступления, были помилованы. Как по-вашему, следует ли в нынешних пандемических условиях в России каким-то образом реализовывать этот опыт? Ну, разумеется, в тех случаях, когда речь идет о, так скажем, не тяжких преступлениях.
Безусловно, поддерживаю Татьяну Николаевну. Более того, считаю, что эту практику нужно распространить и вовне пандемии. Потому что огромное количество людей, да, вот, то есть человек украл, например, что-нибудь за, к примеру, 50 тысяч рублей, никаких отягчающих обстоятельств нету. А он сидит в СИЗО, сидит, то есть как бы на него выделяются бюджетные деньги, причем очень немаленькие бюджетные деньги. Он занимает место, из-за этого часто возникают проблемы с перелимитом. Вот Москва, то есть еле-еле справляется с тем, чтобы не выйти за рамки лимита, иногда выходит. У нас около 10 тысяч заключенных в следственных
изоляторах. А что, лимит есть, оказывается?
Но количество мест...
Не резиновый. То есть, допустим, если бутырка рассчитана на 2000 мест...
Нет, ну а как то тогда исполнять
все, нужды... сверху, это уже перелимит.
А как исполнять нужды правосудия, если там, я, боже упаси, криминогенная обстановка резко ухудшится? И куда их, а?
Ну, смотрите, тут, конечно, нужно подходить очень тщательно к рассмотрению каждого из случаев, но огромное количество людей находится по статьям, которые не представляют угрозы для общества и могли бы находиться на домашнем аресте. ФСИН вполне успешно справляется с отслеживанием тех, кто находится на домашнем аресте и пресекает какие-либо нарушения.
Еще раз, буквально коротко, по поводу коронавируса. Людей следует, соответственно, тех, кто 65+, да, высвободить за нетяжкие преступления. Я правильно вас понял, да? И таким образом, ну, надо как-то какую-то инициативу готовить.
Я вообще считаю, что какого-то возраста такого не должно быть ограничения. То есть те, кто проходит обвиняемым или подозреваемым в совершении нетяжких преступлений, преступлений, не связанных там с личностью, то есть их необходимо, я считаю, изменить меру пресечения на альтернативную содержанию под стражей.
Понятно.
Кстати, подобное
спасибо.
Письмо...
Спасибо, Алексей письмо, Владимирович, да. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы по защите прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников. Это подкаст «Слышали новость». Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин. До встречи.